до пяти с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте, все. Евгений Иванович, добрый день.
Добрый-то он, конечно, добрый. А что в нем доброго?
Я не знаю.
Вот так вот.
Это, знаете, это такое выражение, оно ничего не значит. Так же, как и здравствуйте.
Ну, интересно как. Ну, то есть, это как американское «How are you?».
Да.
И не дай бог, если вы начинаете рассказывать «How are you?».
Да, всем плевать,
они
на самом деле,
на
конечно.
Они дико на это, конечно. Прям... Нет, наш человек все-таки, если его что спрашивают, он любит обстоятельно ответить, как дела, потому что, ну, вот это мимоходом в виде пролетной вежливости даже как-то и не очень распространено. Это потому, что древние племенные привычки в нас живут. Встретился с человеком.
Убей его, как нам объяснял Дробышевский, на всякий
ну,
случай.
Ну, примерно так, да, и съешь.
И съешь
быстрее. А если ты уже задаешь ему вопрос, то, да. Ну, это значит, человек там какой-то из такого клана и племени, что действительно интересно, кто женился, кто развелся. Мне на эту тему как раз, вот я вечно боюсь женщинам задавать вопросы, в моей, по крайней мере, семье, потому что я спрашиваю, про что кино, и мне начинают подробно пересказывать, про что кино, вот с самого первого кадра обстоятельно, то есть мне нужно примерно столько же времени, сколько идет кино, чтобы понять, о чем оно, вместо того, чтобы сказать, детектив, триллер, драма, мелодрама, ужастик. Ну, господи, прости. И уже про что оно, скажи одним словом. Разные мы люди. Ну, ладно, здравствуйте все, кто нас на самом деле слушает. Сегодня у нас несколько смещенный график пребывания в эфире, потому что первый час развлекать вас будем мы с Сергеем Андреевичем, а уже второй час, соответственно, у нас и будет гость. И мы сегодня будем говорить с нашим добрым другом Константином Георгиевичем Виноградовым о том, что происходит в Японии. Он у нас знаменитый дальневосточник, более того, он единственный человек в моей жизни, которому удалось меня заманить в Японию. Это было чертовски интересно, не столько потому, что, ну, какой же нас человек не знает, что где-то там есть страна Ниппон, сколько потому, что пашешь как лось, вот летишь в эту Японию, летишь, а все Россия. Ты уже давно на другой планете можешь быть, все еще ты и до Дальнего Востока не долетел. Потом Дальний Восток еще летишь, ты уже, казалось бы, до Лондона можешь долететь от этого Дальнего Востока. О, только-только Япония, это ё-малина, это что ж мы такое на карте гигантское пространство занимаем, и сразу понятно. Сразу понятно, почему от него хочется что-нибудь кому-нибудь отгрызть. Вот ты японец, и летаешь ты через Москву в тот же Лондон, а они часто это делают. Вам что, жалко? Несчастные Курильские острова, ну, вам жаба душит. А ты тут ютишься на этих островах своих, и название у них Кюсю, Рюкю. Ну, один Окинава, так и то американцы базу свою запхали. Хоккайдо, прости, господи, Хонсю. А если смотреть на Хоккайдо, так это еще вообще вопрос, а чей этот остров? Его после войны, по идее, нам должны были отчекрыжить, если бы вовремя не изобрели американцы атомную бомбу, а мы у них еще чего надо не стырили и чего надо не довинтили к ней. Они там ей даже Сталина в Потсдаме пугать пытались. Ну, Иосиф Виссарионович был парень еще тот, пугать его было бесполезно. Тем не менее... Первый наш час, говорить мы будем, конечно, не о Японии, что нам, про Японию, что ли, делать нечего. И вот тут, а вот интересный у меня такой забавный вопрос. А у вас ностальгия по стране Советский Союз есть? Только ради всего святого не рассказывайте мне об идеологии, о партии, о государстве, о сверхдержаве. Не, я про страну. А? Вот не только вдоль от Атлантики до Тихого океана, но и поперек. Когда ты едешь на Памир метеорологом, военным наблюдателем или альпинистом, и это твоя страна, ты едешь смотреть на самаркандские минареты, и это твоя страна, ты едешь на Украину, и это твоя страна, и совершенно не важно, в этой стране где кто родился, где кто жил. Ну, не знаю, я все детство проводил на Украине, вон в Одессу. На море поехал, отлично. В стройотряд, в Пицунду. Там лагерь студенческий наш во втором ущелье был у моего института. В Прибалтику, ну, хорошо, Рига, Таллин. Интересно же, кто-то ехал с детьми на лето, кому жара была не по здоровью. В Крым? Кого волнует, что Крым Хрущев Украине запарил? На это вообще никто тогда внимания не обращал. И никого не интересовало по-настоящему, какие у кого разборки были, хотя к тем разборкам историческим и к Голодомору, и к Махновщине, и к Бандеровщине, и к погромам было куда ближе по времени, чем сейчас. Ну, наверное, это плохо, что все нынешние националисты были тогда замаскированные комсомольские и партийные активисты. Что Кравчук с Кучмой, что Фарион с Ющенко. Ну, наверное, было хорошо, что вот так вот брать и гадить открыто, запрещать язык. Ну да, и русский язык межнационального общения. А какой? Китайский, что ли? Ну, нормально. Английский учитесь в школе. Или немецкий учите в школе. Ну и нормально, ни у кого комплексов на эту тему не было. А что это у вас загрязняется великий, могучий русский язык? У меня первый словарик английского языка был издан в 40-х годах. Назывался «Словарь советского офицера». И я вообще не понимал такие вещи. Ну а как я с ними говорить буду, если что? А? На каком? И не только допрос вести. London is the capital of Great Britain. Да, конечно. Я, конечно, отбивался от того, что мама английскому меня учила. Но, ну, почему отбивался? Ну, понимаешь, было, что никогда в жизни я ни в какую страну, где говорят на этом языке, точно, стопудово не попаду. И нафиг мне тогда present perfect и present continuous. И почему я должен учить, что для того, чтобы сказать «they», надо прижимать язык к верхним зубам. Вот верхнее нёбо, верхние зубы. И у вас получается «the table». Угу. Ну-ну. А меня же этим мучили. Лет с 10 мама прям пытала. О, Господи. Ну, вот вам... А страна, между прочим, была интереснейшая. Мы живем на самом большом куске этой страны, который еще не развалился. Но для меня, честно вам скажу, до сих пор таджики и узбеки ничем не отличаются от якутов или тувинцев. Они случайно оказались вне границ нашей страны. Ну, так случилось. Почему-то при Сталине государственное устройство оказалось более правильным. Вот если будут республики союзные, а еще будут автономные, а еще будут области соответствующие, а... и так далее. И как-то вот так причудливо расхрячили. А для того, чтобы национализм не взорвал это все дело, Взяли старые традиционные русскоговорящие, русским населенные края и прирезали их к Казахстану, к Украине, к Прибалтике то же самое. Толпу народа туда заселили. С царских времен так было. Да кто думал, что пройдет всего ничего, и оно все развалится? И, кстати, в 90-х, ну, после 92-го народ до середины 90-х вполне искренне думал, что сейчас немножко опомнятся товарищи члены Политбюро и вернет все обратно. Вот на тему того, что вы думаете об этой стране, повторю еще раз. И не надо, ради бога, заморачиваться, а у вас ГУЛАГ, а вы русские оккупанты, а мы герои и молодцы. Когда надо, вы были оккупантами, ребята, каждый у себя. Или слугами оккупантов, к вопросу о нашей любимой Украине. И ничего. Москву казаки украинские с поляками не брали случайно? Не, не брали, правда. Так интересно. А опера Запорожье за Дунаем, тепер я турок, не казак. Вот тепер он и турки, вон и турки, не казак. Это точно. В Одессе как раз корабли НАТО стоят вместе с турецкой какой-то чучей. То ли это лиман гаджибейский теперь обратно они хотят сделать, то ли еще чего. Так классно. Так вот, по ностальгии о той стране, которой мы были. Вот прям по Жванецкому. Какая была страна? 5-5-3-3-200. Т-1. Ну да, хорошая была страна. Т-2. Да нет никакой ностальгии. Все замечательно. Правильные пчелы сделали правильный мед. Т-3. Вот вообще интересно. А Т-3 у нас для наших внутренних националистов. И пущай Рашка тоже развалится, называется. Знаете же, народ к 90-м годам в мире понял, что если разваливаться будут, то пусть разваливаются. У нас же границы внутри прочертили. Только спор шел, отвалится от Питера с Москвы Татарстан или нет, будет у нее там нефть или не будет. Помните, Яковлев, Лужков и Шаймиев, была такая триада. А что отвалится от нее Кавказ и Сибирь, Урал и Поволжье? Украина уже отвалилась, так почему Дальний Восток не должен отвалиться? 8 или 9 было соглашений, Алтайское соглашение, Сибирское соглашение, помните? Уральский франк. А? Переход на латиницу и переход на арабский шрифт. Много чего интересного было. Ну, давайте Т-3, ребят. Дальше надо разваливаться. Вот поэтому у меня лично, говорит человек, который за это проголосует, есть ностальгия. А где он хочет остаться? В каком улусе, орде, княжестве, волости или диком поле сам себе... Янычаром. Это неважно. Т-1, Т-2, Т-3. А? Потрафим нашему любопытству. Господа и товарищи. У нас же действительно интересные, исключительно какие-то вещи вдруг проявляются. Смотришь, нет-нет, где-нибудь цок, вылез памятник тем, кто с фашистами воевал против страны. То атаман Краснов, то еще где-то. Ну, мало ли, что человек с фашистами был, или, скажем, в СС состоял. Но он же воевал с большевиками, а в гражданскую он вообще был героем. Спрашивается, а вот Деникин вообще из крестьян происходил. А чего он к Гитлеру не пошел? Кто помнит, он в гражданскую вообще тоже не красный был, белый. Может быть, потому что этот старенький тогда генерал знал, что такое честь? Просто такая обычная офицерская честь. Может быть, потому что для него нападать на свою страну было недопустимо. Воевать с режимом он воевал, Деникин, сычу. А на страну нападать, ну, нехорошо. А вот это уже предательство. Может, это и отличает человека чести от бесчестного. точно так же, как созидателя, что-то отличает от того, кто разрушает. Я вот на нашей образовательной реформе чего возверяюсь? А они просто уничтожают образование, да и науку. А мне какая разница, они под какой сурдинкой и зачем их уничтожают? Для того, чтобы денег заработать, тире украсть, сесть на финансовый поток, кадры поставить, которые выёживаться не будут. Вот опять суд по школе 13-11 отсрочили, нынешнего главу департамента зовут свидетелем мостового. Вряд ли придет, конечно, что бы это значило. Но, в принципе, да, в Москве за последние 10 лет образование похоронили, директорский корпус исковеркан. Вот что в армии Сердюков не смог сделать, то в Москве Калина сделал. Все свои гигантские образовательные комбинаты, бабло осваивать можно. Мечта Березовского. Это не 90-е годы, не 2000-е, 2010-е. То же самое с наукой, то же самое с оборонкой. Битва ж какая шла в финансово-экономическом блоке. Вот вроде как сейчас есть такой шанс, что хотя бы оборонная промышленность, она как-то прорастет и, может быть, за собой что-нибудь потянет. А сколько было криков? Мы из-за Афганистана разорились. А оборонная промышленность надо ликвидировать, а из-за нее все так плохо. Почти ликвидировали. Хорошо стало? Вот лично вам. Карманы набиты? Нет? А почему? Ликвидировали же все лишнее. Все, что можно, с федерального бюджета сняли. У нас госкапитализм. Был социализм, это хреново, теперь госкапитализм хорошо. Смотрим результаты. Рядом Китай. Что-то они совмещают. Просто, ну, китайцу в ум после культурной революции большого скачка не войдет разрушать то, что у него китайца есть, ради теоретических ценностей. То, что есть, его можно поменять, обновить, коммерциализировать. Но брать и с маху ребенка выплескивать вместе с водой, потому что тазик нужен. Вы что, ребята, идиоты? Ответ – да, идиоты, такие кадры. Я тут недавно посмотрел на свой ГИПРОМЕЗ, Государственный институт по проектированию металлургических заводов. Здание до сих пор стоит, проспект Мира, 101. Гигантское, мощное, флагманское для металлургии, черной и цветной, и для ГОКов чуча. Причем ГИПРОМЕЗы были республиканские, ГИПРОМЕЗы были региональные, Урал-ГИПРОМЕЗ, Лен-ГИПРОМЕЗ, Днепропетровский ГИПРОМЕЗ. Но все, что с тяжелой промышленностью с 30-х годов было, да и с конца 20-х, ну, вот эта штука держала, выпасала. А я там работал после института, брат там работал после института, папа там работал с 60-х годов, когда их стальпроект туда перевели. И вот по этому поводу как раз непрерывная разливка стали была у отца, прокатка у брата и у меня в разных отделах. Я в трубопрокатном, он просто в черном прокате. Стало мне интересно, ну, проезжаю же иногда мимо огромного здания на ступенях гранитных на проспекте Мира, 101. На конец 80-х, начало 90-х, ну, на 990-й год, по воспоминаниям тогдашнего, по-моему, главного инженера Леонида Донского, была там 1700 человек. Это в головном. У остальных это все понятно. И были там чертежи всего, что стояло. Ну, там какая-нибудь магнитка, череповец, шляба, там, все остальное, это была часть. Но, опять же, мы же много строили за рубежом. Мы и много строили за рубежом. Мы проектировали. И далеко не только в странах социализма. Страны социализма – это понятно. Но только в моем отделе проектировали заводы для Измира, кто не знает, это Турция. И для Ирана, Исфаганский металлургический комбинат. для Египта много чего там было. Хилуанский металлургический комбинат и для Алжира. Да чертова туча была этих самых заводов везде. У меня у отца было 40 патентов и лицензий, и они были во всем мире. И в Катаре. И Кобы Стил встала на его патенте. 60-е. А че ж мы такие неразвитые были? У нас ЕГЭ не было. Ой-ё. У нас тогда не было бакалавров-магистров. Да, не было. Надо же, папа вообще Днепропетровский металлургический кончал в конце войны. И сразу после на ВЭКСу его распределяли. Как же эти примитивные люди изобрели непрерывную разливку стали в 50-х годах и начали продавать по всему миру, а? Его долго приглашали главным инженером в Кобы Стил. Произвел бешеное впечатление. Толпа японцев, а против них выставляют трех наших инженеров, которые говорят на любую тему. Ну, Виктор Александрович Карпекова, украинский дворянин, который Бауманку кончал еще при царе, его пустили в командировку в Японию, остальных не пустили, евреи вообще тогда не сильно пускали, только что шестидневная война прошла. Но это были те советские времена. Ну, сейчас мы выйдем на перерыв, а потом продолжим.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Вернулись мы в эфир. Голосование продолжается и, надеюсь, идет.
А представляете, Евгений Иванович, жили бы вы в Японии?
Легко. Я себе могу представить все, что угодно. Я могу себе даже представить, что у меня бы отец за свои изобретения получил не 40 тысяч рублями и 40 тысяч чеками. В 80-х, пока не помер в 83-м году, а они тогда пробили, что они за валютную прибыль чеки получают. А получил бы те то ли 46, то ли 49 миллионов долларов, за которые его патенты страна продала. С 50-х вот по 80-е годы. Потому что через два месяца после его смерти за изобретение его платить перестали. Это к вопросу о ностальгии по советской социальной системе. Вы вообще себе представляете, что такое? Ну, даже миллион долларов в 50-х годах.
Это, наверное, как 50 миллионов сейчас, или... да?
Ну, эта сумма, это я так много посчитывал с инфляцией. Ну, я бы сейчас был тихим миллиардером.
Вот.
Ну, нормальное кино. Не, ну, жаба не душила, правильно. Ну, Ленинку им не дали. На Ленинскую подали за установку для Новолипецкого металлургического комбината. Было три автора. Потом туда дописали всяких партийных секретарей, начальников заводских. А потом оказалось, что их уже за 30. Ну, что-то много. И трех последних выкинули.
Как раз тех, кто все это и придумал.
А потом все это прошло, да, в ЦК. А там в отделе промышленности дядь Толя Манохин, будущий директор Байкова, будущий директор Тул-Черме. Это большой человек. И Анатолий Манохин, он его знал просто. Они работали вместе. Он говорит, а где вот эти всякие Каушанские, Мясоедовы и прочие сатанцы. А что они, кто они такие, инженеры? Что это такое? Тут список, смотрите, орденоносцы, лауреатом вот
этот. Ударники, наверное.
Да, директора, секретари парткомов, директор. Вот вообще, у него вообще юбилей. Ну, лауреатом Ленинки надо быть. А, сказал дядя Толя Манохин. И зарубил список к чёртовой матери. Даже не обидно было. Но у меня бумаги сохранились. Если что, как на Ленинскую премию, возвращать будут когда-нибудь. Смеюсь, конечно.
Ну, вот, может, прям поэтому можно подавать. Во многом поэтому тоже все и развалилось в итоге. Что
я про государство, одни, я не про страну. Они делали это для страны. Угу. Это большая разница. И жили они в стране. Государство ее, эту страну оседлало, как всегда бывает с любым государством. и как могло использовало. Иногда оно делало что-то хорошее, иногда что-то ужасное. К стране какие претензии? У меня что, могут быть претензии к стране, в которой я родился, жил? Нет. Государству могут, да еще какие. Козлам, которые от его имени гадят и стране, и государству, и всем, кто в ней живет, двойные, тройные, четверные. Кстати, так вот я про страну спрашивал. Вам страну-то как, ребят, жалко? Интересно было в ней пожить, в той, которая была несколько десятилетий, от всех врагов отбилась. А вот от собственного партийного начальства отбиться не смогла. Нет Михаила Сергеевича Горбачева, нет драки его с Борисом Николаевичем Ельциным. 5-5-3-3-200. Т1, да, конечно. Страну, вот точно, ностальгия есть. Т2, да нету, развалилась туда ей дорога, геть, и вообще Россия для русских, ты чё? Понимаешь ли, не Русь, тут нам мозги чистишь. Ну и третье, это уж для тех, кому и Россия что-то натирает в причинных местах. Пущай и она развалится. Т3. Мало ли у нас кто слушает. Интересно же выборку посмотреть. Так вот, Гипромес, о котором я говорил. Вот в нем в 90-м было 1700 человек. Гигантская, ну, корпорация. Крупнейшая в мире корпорация по производству металлургических заводов. Нигде такой не было. А в 90-е, и это было везде, по всей стране, со всей нашей инфраструктурой, осталось 200 сотрудников. А остальные разбежались. Кто уехал, кто зарабатывал на жизнь. И здание осталось, которое по тем временам, ну, тоже стоило, наверное, под полтинник в долларах. Огромное здание. 12 этажей, подвалы. Захватили рейдеры, бандиты, это здание в 2005-м. В 2005-м, не в 90-х. Тогда там уже много чего сдали фирмам, фирмёшкам. Что еще было делать с офисами московских институтов? Разным фирмачам. И вот кто та сволочь, которая Гипромес рейданула, я не знаю. И бумаги об этом умалчивают. Но кто-то же его рейданул. 2005 год, это уже не при Ельцине было. Это уже у нас был как бы закон и как бы порядок. Да? Ну, один суд там прошел, что-то там повякали. А дальше все накрылось медным тазом. Так у нас судебная система работала. Да и работает так, только хуже стало. Повторяю, так по всей стране. Может, кто-нибудь мне скажет, где эти чертежи гипромезовские?
Может быть, в Америке?
А кому они там нужны?
Не нужны, да.
Где вообще государство удивляется... Вот этот наш финансовый, теоретически его называют еще экономическим блоком. Почему у него прибылей нет, доходов нет, не прирастает ни черта? А что ему прирастать? Проехали, Вася. Вот был у тебя в руках, к примеру, алмаз. Ну, а ты им гвозди начал забивать. Забивал, неудобно забивать. Но взял, начал им утку сбивать там на меткость. И потерял. Был у тебя слиток золотой. Ты им рыбу глушишь. Ну, в одну рыбу попал, а он утонул. Рыбу съел. Брюх пустое, слитка нет. Вот такая экономика на самом деле. Примитивно сейчас говорю, конечно, утрирую, конечно. Но, в принципе, переходя из проклятого капиталистического мира в социалистический, мы потеряли много. А переходя из социалистического опять в капиталистический, в рамках нашей перестройки, гласности, нового мышления, плавно перешедших в реформы, приватизацию, модернизацию и оптимизацию. Мы потеряли, что осталось, и все. Это принцип такой. Ты берешь из проклятого старого прошлого, уходишь в новое светлое будущее и тащишь за собой все те говны собачьи, которые его отягощали. Потом ты понимаешь, что чего-то их очень много, и они еще и приросли. И царская бюрократия, в советской бюрократии пока переходила со своим партаппаратом, так и идеологической настройкой, и много чем еще, так она хуже стала. И проклятые кровавые царские жандармы по сравнению с вертухаями 30-х – это ангелы Господни были. И ты начинаешь постепенно эволюционировать. И вдруг приходит точка бифуркации, и ты переходишь в новое состояние, и, выдохнув, понимаешь, что ты строишь теперь новое общество. И если в старом у тебя, ну, кто был звездами путеводными? Ну, Пуришкевич. Ну, какой-нибудь там злой Распутин. А в новом? Кто не Свердлов, тот Дзержинский. Кто не Берия, тот Щелоков. А теперь у тебя Чубайс. Вполне, Анатолий Борисович, я сейчас не утрирую, он действительно создатель нашей новой системы, во многом ее организатор и во многом ее руководитель. Демиург, создатель вселенных. Как говорил Борис Николаевич Ельцин, во всем виноват Чубайс. Ну, понятно, с какого-то момента появилась новая генерация. Вон есть Алексей Леонидович Кудрин, и Герман Оскарович Греф, и Эльвира Сахибзадовна Набиуллина, там вместо Геращенко и много других всем нам известных лиц, а также и Силуанов, и кого там только нет. Но результаты-то какие? А потому такие результаты, что ты берешь из социализма то, что там было на выброс, бюрократию, жуткие нерасторопности, неразбериху, и тащишь это в новый мир, называя его теперь капитализмом. Ну, все же обратно. Так мы скоро до мышей досексуализируемся, это называется. И вот у тебя есть старое плохое, то, что было до него плохое, то, что новое наросло, тоже не сильно хорошее. Напоминаю, тот же гипромез бандиты захватили, рейдеры. В центре столицы города-героя Москвы, на проспекте Мира, дом 101, в 2005 году. Никто мне не напомнит. Это были 90-е? Да вроде как и не было. Именно поэтому я всегда говорю, ну, так уж, к слову, пришлось, смотрел материалы по собственному институту, по вообще металлургии, по сталеплавилке, по непрерывной разливке стали, и что-то по годам стало интересно. Так я на тот момент уже отодвинулся, был сам по себе, и как-то так было интересно. 2005 год, все уже вполне, уже не Будённовск, уже Беслан был, уже закончилась Первая Чеченская и Вторая Чеченская, уже вроде как закон и порядок, столица. А ни хрена. К вопросу. И это Москва. Я представляю себе, что в провинции творилось. Именно поэтому я часто говорю, а мне совершенно все равно, у нас демократия, диктатура, монархия или республика. По барабану. Я хочу, чтобы, ну, вот бандиты не захватывали ничего ни у кого, и даже друг у друга, и чтобы их вообще не было. Вот это я хочу. Чтобы те, кто работает, могли спокойно работать, а результаты их труда не пропадали. Вы даже не представляете, какое количество, какое дикое количество периодически обращается людей, ну, вот те, кто радио слушает, там, телеграм-канал этот, Армагеддоныч мой смотрит, С тем, что вот у одних чертежи, вот у других изобретения, вот у третьих рукописи, вот у четвертых что-то, чему эти люди отдали жизнь. И, наверное, сдай ты это все в Америку, в Германию, в руки чьи-нибудь, ну вот, которые умеют применять, продавать, ну, озолотятся люди. У нас такое количество всего, что разбросано по миру. Мы тут про утечку мозгов что-то говорим. Какая утечка мозгов? У нас технологии стелс в журнале опубликовали, наши, нами изобретенные. Что-то типа техники молодежи, что ли, было? Но у нас тогда не было технологий, которые могли их в производство запустить. Да их опубликовали и забыли. Мы произвели самолеты по технологии стелс, говорят американцы. Мы произвели по технологии стелс корабли. Ну, а мы не произвели, мы вам подарили.
Ну, и такую научную среду теперь можно вернуть, как вам кажется? Ну, через какое-то время?
Можно.
Какими-то было способами. Но сейчас такого
вернуть
уже невозможно, ведь, да, наверное?
Ну, лет 10 назад это было возможно, лет 5 назад уже нет. Ну как, вот, Серёж, вот у вас стоит ваза, фарфоровая ваза эпохи Тан. Стоит она охренительные деньги. И либо вы ее шандарахнули о пол в сердцах, либо кошечка ваша мимо прошла, хвостиком махнула. И что вы с ней сделаете? А тут же осколки даже не на полу лежат. Половину уже замели и выкинули. На что-то наступили, а оно вообще в труху размолотилось. А? Ведь это происходит до сих пор под все наши крики. Мы все с колен встаем, встаем, а под коленами что-то хрустит, пока встаем. А это осколки страны. К сожалению большому, куда вы это все вернете? Вот пришел к вам ваш помощник, он ваш человек, вы ему доверяете. И назвали, вы ему дали полномочия. Это правильно, вы не можете сами всем заниматься. У него полномочия. И понравился ему, ну, например, ЕГЭ. Или идея, что надо бы с академией покончить. Что это академия? Вот был верный человек, хотел ее возглавить. Там большие финпотоки. Эти финпотоки пилит не весь кто. Ну, иногда еще делом занимается. Не дали. По зависти, по глупости. Не поняли, что за эпоха настала. Ну, и шандарахают эту академию. Ее нету больше той, которая была. Те, кто не принял этих реформ, вообще развернулись и ушли, группа академиков. А кто принял, еще и чиновником был, тех поперли пинками. Чего это вы пошли против линии руководства? То, что было, уже не восстановишь. Империя рухнула, третью империю построили, но ее другую построили. В Средневековье античного не было. Восстановили имитацию в виде Евросоюза. Через полторы с лишним тысячи лет после того, как та распалась, так и она разваливается на глазах. Ну ладно, какие у нас результаты? Вопрос, интересно же.
Так, давайте посмотрим. Это
насчет страны нашей.
Ну, как всегда, очень популярный опрос. 1745 человек проголосовали. 88% ностальгируют. Да, хорошая была страна. 10% нет. Все и сейчас замечательно. И 2% – это вот я назвал этот вариант для местных сепаратистов. На всякий случай, чтобы не попали мы ни под какие законы. Так вот, обтекаемо мы его назвали.
Ну, то есть нас, они считают, надо доразваливать.
Да, есть 2%, которые считают, можно и помельче порубить.
Мне интересно одно. А вот эти 2% – это не те люди, которые у нас руководят. Потому что я некоторых товарищей помню, замов, кстати, того же помянутого мной Анатолия Борисовича, которые долго и упорно мне рассказывали, что нет ничего общего какой-нибудь Ивановской области с Чечнёй или с Чукоткой, И правильные пчелы – это если они и жить будут, ну, в каких-нибудь разных государственных образованиях, а может, и не государственных. И на меня это тогда произвело очень большое впечатление. Большие были начальники, некоторые сейчас за границей живут, некоторые до сих пор здесь. Это была наша элита. И, кстати, это и осталась наша элита. Так если с людьми поговорить, так интересно будет. Они, к счастью, народу про другое рассказывают, а то бы их давно уже на портянок и пустили. Ну что, наш сегодняшний час подошел к концу. Мы встретимся после перерыва.